Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Большинство слушателей «Свободы» одновременно являются российскими телезрителями. Иногда мне кажется, что некоторые из них смотрят ТВ только за тем, чтобы написать нам, какая это гадость. «Это невыносимо, Анатолий Иванович, положительно невыносимо», – пишет один из них, между прочим, профессор. Называет себя, но я все-таки его не назову. «Каждый день на экране появляются Путин с Медведевым. И бодро говорят, и говорят что-то, что невозможно запомнить, и что мог бы произнести автомат, сначала голосом одного, потом другого. Почему они такие серые, однообразные? Почему они такие фальшивые?» Тут нам есть. Руководители свободных стран тоже появляются на экранах почти каждый день. И все в их изложении выглядит лучше, чем на самом деле. И ни один из них не похож на Жванецкого. Самыми привлекательными бывают вожди несвободных стран, хотя известны исключения, вроде Сталина, Брежнева или Хонекера. Но, как правило, зажигают публику Лукашенки, Чавесы, Фидели, Гитлеры, все эти народные заступники, демагоги по-русски. Путин же с Медведевым – нечто промежуточное. Они такие же скучные, как большинство их западных коллег. Но есть в них кое-что, чего немецкое общество не простило бы госпоже Меркель, а французское – Саркози. Российский дуэт – он дуэт почти в буквальном смысле. На экране они работают актерами, чтецами написанных для них слов. Что представлял собою, например, последний отчет Путина перед Госдумой? Это был спектакль от начала до конца. Вопросы Путину, как и его ответы, были составлены аппаратными писателями за неделю до того, как поднялся занавес. Все это хозяйство было перед ним на листочках. Вот это в свободной стране невозможно. Там не может быть такого, чтобы чиновники премьер-министра решали, кто из депутатов, находящихся к нему в оппозиции, будет озвучивать ему вопросы, и что это будут за вопросы. И все-таки трудно согласиться с теми слушателями «Радио Свобода», которые с привычным ожесточением пишут и пишут на «Свободу» о Путине и Медведеве, как о людях совсем уж незначительных. Да, изображают тот и другой весьма заурядных, бессодержательных персонажей. Ничего сугубо личного, неповторимого, если не считать очередного путинского сортира. Но я уверен, что вне экрана они живее и не так похожи друг на друга. Почему же играется отсутствие личностей? Почему спектакль, в котором один изображает премьер-министра, другой президента, почему этот спектакль не предусматривает их появление в роли личностей? Да потому, по-моему, что личности, они ведь разные. А это значит, что зрителю предлагается выбор. Имеется в виду, что кому-то больше понравится один, кому-то другой. Сам собою явится дух конкуренции, причем открытой. А это как раз то, чего по замыслу спектакля не должно быть и близко. Открытое и реальное соперничество – это и есть демократия. Черт бы ее побрал. Двумя игроками, кстати, не обойтись. Таблеток от такой болезни, как рабство, нет, Анатолий Иванович. Это следующее письмо. Так и сообщите своим слушателям. Степень рабства каждый может определить у себя сам. Тест простой. Раб нем. В какой степени ты нем перед своим начальником, перед властью вообще, в такой ты и раб. Рабство сродни алкоголизму. Редкий алкоголик сознает, что он болен. Первый шаг к излечению – осознать, что ты алкоголик. Первый шаг к избавлению от рабства – осознать, что ты раб. Затем надо осознать, что рабство вредно для тебя и для твоих детей. Надо понять, что если ты не сумеешь возразить власти, то твои дети будут лизать, может быть, ту самую задницу, которую лижешь ты. Детей работяг будут, как и сегодня, возить на казенном автобусе голосовать за Единую Россию, пишет господин Исидоров из Архангельской области. Не думал я в 91-м году, не хватало ума думать такое, что и в 21 веке из России будут писать на радио «Свобода» о рабстве почти теми же словами, что в 19-м «Сверху донизу все рабы». Этот слушатель продолжает. «Расскажу лично для вас кое-что смешное про рабскую психологию. Середина 70-х. Магазин. Большая очередь за продуктами. Входит представительный мужчина в шляпе при галстуке, медленно обводит взглядом очередь и говорит негромко: «Здравствуйте, товарищи». Очередь притихла. Мужчина подошел к прилавку и также негромко говорит: «Разойдитесь, товарищи». Товарищи разошлись. Мужчина протягивает сумку продавцу и говорит: «Положите согласно списка, пожалуйста». Продавщица быстро наполняет сумку. Мужчина опять медленно осматривает очередь и говорит: «До свидания, товарищи», и уходит. Где-то через неделю ко мне на смену назначили нового слесаря. Я тогда сменным инженером на ТЭЦ работал. Я его узнал. Долго потом смеялись. Вы спросите, над кем смеялись? Отвечу. «Над собой», — Анатолий Иванович, пишет господин Исидоров из Архангельской области. Из Лиепаи, это Латвия, пишет господин Бахитов. Он считает, что радио «Свобода» занимается взбалтыванием воды до помутнения, бесфактурно воздействуя на обывателя. Обращается к нам с такими словами: «Господа, не ломайте копья, не пытайтесь устанавливать свою демократию выборов. Анархия не пройдет. Президент Путин поднял Россию из лежачего положения в нужном направлении. Путину понадобилось больших усилий ума и организованности, чтобы поднять во весь рост страну и обрести достойное место на мировой арене. И после этого не стыдно ли вам говорить о демократии? Путин не диктатор, он улучшил социальное положение народа. В рабовладельческом обществе диктаторы и рабы все видны, а в придуманной демократии западного образца диктаторы скрываются в народе. Честно говоря, господин Бахитов, я не совсем понял, что вы хотели сказать». Что значит «придуманная демократия западного образца»? Кем придумана? И что за диктаторы скрываются в народе при такой демократии? Может быть, вы имеете в виду то, что называют диктатурой большинства? Действительно, решение большинства неосведомленных людей нельзя считать образцово-демократичным. А большинство вообще-то всегда такое, на то оно и большинство. Но современное западное демократическое устройство – это не только решающий голос большинства. Уважается и мнение меньшинства, защищается собственность, существует независимая судебная власть, свободная печать, система сдержек и противовесов, замечательное выражение, не позволяет никому взорваться, присвоить себе больше власти, чем положено. Письмо из Уфы пишет Хамидулина Линара Зинуровна. Очень редкое письмо, даже единственное в своем роде. Не помню похожего в почте «Радио Свобода». Обратите на него внимание, оно стоит того. Читаю. «До каких пор некоторая часть моих братьев будет рассуждать так: мусульманин хороший, христианин плохой? Я уже устала спорить об этом на работе и в Уфимской соборной мечети. Неужели, говорю я им, вы никогда не слышали об экстремистах, о всяких там черных пантерах и черном сентябре, которым одно место – тюрьма, хотя они и делают вид, что молятся все 5 раз ежедневно? Мне достаточно выглянуть в окно, чтобы увидеть отвратительного пьяницу, который, как напьется одеколону, пьет почему-то только одеколон, выходит во двор и пытается нелепыми телодвижениями повторить ракяты намаза, крича при этом, что он а. татарин, б. мусульманин, в. брат чеченцев, г. жертва русских генералов. Результатом поведения этого «мусульманина» в кавычках стало одно – полная дискредитация ислама как религии в глазах проживающих здесь же, в этом дворе, кафиров и атеистов. Вдумаемся, о чем это письмо. И на работе, и в мечети госпоже Хамидуллиной приходится спорить с мнением, она уже устала спорить с этим мнением своих единоверцев, что мусульманин хороший человек, потому что он мусульманин, а христианин плохой человек, потому что он христианин. Не потому, что кто-то из них пьяница, а кто-то трезвенник, кто-то мошенник и вор, а кто-то готов отдать ближнему последнюю рубаху, а просто потому, что один мусульманин, а другой христианин. И вот такие разговоры, такие споры можно услышать в учреждениях и мечетях Уфы в наши дни. Явный откат не только от советского, но и от досоветского времен. В царское время господствующей религией было православие, но не у попов, ни у государственной власти, которой они подчинялись, ни у прихожан всех сословий не было такого понятия, что православный хороший, потому что он православный, а мусульманин плохой, потому что он мусульманин. В советское время господствующей религией был атеизм, безбожие. Но и безбожники, все сверху донизу, не считали, что они хорошие, потому что безбожники, а остальные плохие, потому что верят в того или иного Бога. А сейчас мы только что слышали, что сейчас. Не знаю, насколько это опасно, но знак тревожный. Перед нами тяжелое российское противоречие. Низы со своими настроениями откатываются черт знает куда, а верхи все-таки хотя бы делают вид, что идут вперед. Вот эти ежедневные появления Путина с Медведевым на экране – это ведь дань современности. Тут отката ко временам Годунова не наблюдается. Я упомянул Годунова, потому что очень люблю предсмертное наставление, которое он у Пушкина дает сыну. Вот сейчас молодой человек станет царем и «будь молчалив», – говорит ему умирающий отец. «Не должен царский голос на воздухе болтаться по-пустому, как звон святой, он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник». Следующее письмо. «В одной из ваших передач услышал, что местечковые интернет-форумы в России забиты коммунальными неурядицами. Не помню, вы это сказали или это было в письме радиослушателя. Посылаю вам снимок с нашего местного форума, как нельзя лучше иллюстрирующий сказанное. Здесь общаются жители поселков Новое Девяткино и Мурино под Санкт-Петербургом. Только посмотрите названия горячих тем. Вот и дожили мы до того, о чем писатели-фантасты только мечтали 30 лет тому назад. Оптические каналы связи, мгновенная пересылка писем и новостей по всему земному шару, любое видео и аудио по заказу. Пожалуй, развитие информационных технологий даже превзошло ожидания. Интересно вот что. Могли ли эти самые фантасты представить себе, что в продвинутом информационном обществе будущего проблемы непролазной грязи на улицах, бездомных собак, воровства и протекающей канализации не только не исчезнут, но и усугубятся? И что люди через гигабитные оптические каналы будут пересылать друг дружке фотографии ям на дорогах и советы, как лучше эти ямы объезжать? С уважением, Антон, 35 лет, инженер из поселка Мурино, что под Санкт-Петербургом. Сочувствую вам, Андрей. Эти чудеса техники возникли на Западе. Сначала все было дорогое, но быстро дешевело. И вот оптическая связь стала доступной вам, вашим Мурино. И я думаю, а что, если бы западный человек однажды решил направить свой ум на решение перечисленных вами проблем от бездорожья до бродячих собак? Не у себя, у себя он эти проблемы, в общем, решил, а в России. Мне кажется, решил бы и в России. Во всяком случае, так хочется иногда думать. Понятно, что западному уму пришлось бы иметь дело с особым материалом, с живой природой в виде российского человека. И все равно, неужели не справился бы? Ведь многое зависит не только от людей, но и от порядков, от рамок, в которые поставлен человек. Собственно, западный ум этим уже занимается, только не специально, а косвенно, тем, что не мешает распространению своих наук, идей, идей, понятий, своих достижений, открытий и находок. И давно этим занимается. Так давно, что думаешь, нельзя ли как-то ускорить это дело? Видимо, нельзя. Письмо из Кривого Рога. Вчера вечером у меня с мужем состоялась дискуссия об Украине и России. Мы с ним представители разных политических взглядов. Он родом из Донецка, это многое объясняет. А я оранжевая до ужаса. По его мнению, хуже Украины нет места на всем постсоветском пространстве. Он верит всему, что рассказывают на российском ТВ о мире, об Украине и России. В России он ни разу не был, но верит, что там все так, как на российских экранах. В Украине он живет, знает, что российское телевидение все о ней врет, и в то же время верит этому вранью. Меня зовут Марина, мне 32 года, живем мы в городе Кривой Рог. Вашу передачу начала слушать очень давно. На мой взгляд, состав людей, пишущих вам, поменялся. Раньше было 80% верных ленинцев и 20% вменяемых. Сейчас 80% это вменяемые, а 20% патриоты в кавычках. Может, это связано с тем, что патриоты теперь имеют то, что им всегда было нужно. ТВ дает им энергетическую подпитку каждый день, говоря, что Россия великая и хорошая, остальные маленькие и плохие, а если тоже большие, то подлые. А вот мы, вменяемые, оказались как бы в подполье. Нет сил смотреть сериалы, которые учат любить родину. Они идут не только в России, но и в Украине. Вот и остается писать вам письма. Больше некуда. Я заметила, что есть люди, которые легко делают много маленьких правильных выводов. Но из них почему-то не могут сделать один правильный обобщающий. Как дети, которые, решая задачу, все действия делают правильно, а последнее неправильно и получают ошибочный результат. Мой муж ездит на западной машине. С упоением рассказывает мне, как в Америке строят дороги, предоставляя гарантию на 40 лет. После поездки в Швецию взахлеб рассказывал о благоустроенности и рациональности их быта, умении вести бизнес. И все равно Запад враг, а Россия друг, товарищ и мать родная, и не дай Бог ее обидеть реконструкцией украинской трубы. Я говорю ему, с такими выводами будешь ездить по колдобинах до скончания века. Наша дискуссия так ничем и не завершилась. У нас в семье демократия, но рядом спал наш маленький сын. Я подумала, что когда он вырастет, то будет носителем моего прогрессивного мышления. С уважением, Марина Серова, Украина, Кривой Рог. Спасибо, Марина, за письмо. Некоторые в вашем положении просто не вступают в политические споры с близкими, чтобы не портились отношения. Такие люди, как ваш муж, конечно, могут менять свои взгляды, но незаметно для самих себя. Вчера верил в Ленина и не верил в Бога, а сегодня верит и в Ленина, и в Бога, и в Путина в придачу. И не может рассказать, как это все произошло, а когда начинаешь спрашивать, сердится. Так что, когда муж станет вашим единомышленником, не напоминайте ему о прошлом. Из вашего города, вот совпадение, у меня есть еще одно письмо, и тоже от женщины. Она немного старше вас, ей 36 лет, зовут ее Лариса, и мне кажется, вы с ней очень похожи. Читаю. 2 года назад довелось побывать мне в Париже, там живет мой брат. Я гостила у него 2 недели. Как любого человека, впервые попавшего в цивилизацию, меня поразила чистота общественных туалетов, приветливость французов, обилие небелых людей, короче, дружба народов. Как-то мы стояли с братом у карты метрополитена, изучая маршрут. К нам подошел пожилой француз и предложил свою помощь. Для моего криворожского восприятия мира это было слегка диковато. После посещения Диснейленда я стала еще больше уважать Америку. Порядок, чистота и красота – никакого сравнения с нашими парками культуры и отдыха. Никто ничего не распевает на улицах. Вернулась домой, и мне стало прямо до слез неприятно видеть молодых родителей, гуляющих с детскими колясками и пьющими пиво из горла. На лавочках сидят мамы, посматривают на своих детей и тоже курят и пьют пиво. Окурки бросаются под ноги, туда же и пустая тара. Напрягите мозги, ваш же малыш возьмет окурок в рот, порежется осколками от бутылки. Меня поразило, как много инвалидов в Париже, продолжает Лариса. Они везде, куда бы мы ни пошли, в Лувре, на Эйфелевой башне, даже в Диснейленде, на аттракционах. Я подумала, почему их так много, а потом поняла, у нас их столько же, если не больше, только они вычеркнуты из жизни, сидят в заперти, потому что ничего для них не делается. И последнее, Анатолий Иванович, я работаю на заводе, так вот, здесь официальный язык мат, причем это на уровне не рабочих, а высшего руководства, и коррупцией пропитаны все поры, созданы многочисленные внутренние проверяющие структуры. Являются в цех и открыто вымогают деньги у начальника. Об этом знают все. Это норма жизни. А есть же еще внешние структуры, государственные. Те вымогают еще больше, пишет Лариса из Кривого Рога. Самое печальное, что видишь в Украине, для меня, во всяком случае, все-таки не это, не взяточничество сверху донизу, а вот это. Катит красавица коляску с ребенком и сосет пиво из горла, а иная и сигаретой как-то умудряется при этом попыхивать. Высосала пиво, швырнула бутылку, куда пришлось, за нею и окурок. Так она понимает свободу. Можно это видеть и в России. Получается, что и там хватает свободы. В Западной Украине такого, кстати, меньше. Там есть места, где такое вообще немыслимо. А вот на Востоке, на Юге, сколько угодно, даже в селах. А взяточничеством все пропитано и на западе Украины, по этому показателю разницы нет. Каждое воскресенье утром все в церкви, а с понедельника каждый опять за свое. Из письма господина Никитина на радио «Свобода», он живет в Выборге, приведу только одну строку. «Не будете же вы отрицать, что Запад в целом относится к нам, русским, как к людям второго сорта?» «Буду, господин Никитин, еще как буду, и в то же время не буду». Сложная эта штука. На Западе правит бал что-то вроде идеологии под названием политкорректность. Ее внушают людям с молодых ногтей. Идеология политкорректности велит пуще огня бояться кого-то обидеть, задеть чьи-то национальные и религиозные чувства. Даже иной раз политические взгляды, культурные предпочтения и вкусы. Недостаточно почтительное отношение к людям другой веры, другой культуры, цвета кожи может обойтись вам весьма дорого, вплоть до тюрьмы. Есть самые настоящие фанатики политкорректности. Есть, понятно, и те, кто их порицает и высмеивает. Кому-то в глаза бросается польза политкорректности, кто-то замечает только перегибы, глупости, ляпы. Но, с другой стороны, для того, чтобы коренной житель Вены боялся даже наедине с собой назвать наглецом темнокожего бездельника, который требует, чтобы его не только лелеяли за то, что он чернокожий, но и орден дали, до этого еще не дошло. А теперь посмотрите, господин Никитин, вокруг себя, сколько воруют, жульничают, пьянствуют, дерутся, мусорят в вашем городе и повсюду. Посмотрите, что представляют собой суды, милиция, чиновничество в России, и скажите, положа руку на сердце, ну что должен об этом думать иностранец? Вы мне напишите, мы не виноваты, такая наша историческая наследственность, это все начальство. Постепенно и мы начнем прибирать за собой, меньше воровать и пьянствовать, не все, мол, сразу. Да, не все сразу. Да, можно согласиться, что ни вы, ни кто-либо вокруг вас, никто ни в чем не виноват. Так ведь и западный человек не виноват, что вы такие, что трудно ему, не морщась, вспоминать свое пребывание в Выборге, Моршанске, я уж не говорю о Москве или Санкт-Петербурге, где с него сдерут три шкуры за каждую бумаженцию, если его дернет нелегкое попытаться завести там какое-нибудь дело, а то и просто остановят на улице разбойники в милицейской форме и скажут «плати». Здравствуйте, Анатолий Иванович, пишет господин Романов. Батюшки дают разные ответы на вопрос о смысле поста. Самый общий ответ известен. Во время поста следует воздерживаться от прегрешений и, в частности, от животной пищи. Вопрос, неужели вне Пасхи все это можно, остается риторическим. Спрашивается, а в пост-то зачем воздерживаться? Затем отвечают, чтобы в Пасху отпраздновать воскрешение Христа. Не знаю, согрешу ли я, если пойму это так, что во время празднования Святой Пасхи мне будет дозволено отожраться. Если празднование воскрешения сопрягается с желудочным удовольствием, то автоматически, хотим мы того или нет, за полноценной жирной едой признается наивысшая ценность в земной жизни, съедобный знак выражения уважительно-трепетного отношения к чему-то иному, несъедобному. Получается, что духовным за духовное же поручиться нельзя. Но почему бы человеку не поститься и не воздерживаться всю сознательную жизнь? Тем самым я прихожу к выводу, что уже в самом разделении миров на горний и дольний заложены основания для лицемерия. Возможно, слушателям свободы эти рассуждения покажутся сложными, поэтому я не прошу их обсуждать, пишет господин Романов. Ну, так и не будем обсуждать, тем более, что можно наткнуться на знатока, а от него пощады не жди. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос я задавал, какие хотел, какие ответы дал президент.
Поводом для акции протеста послужили участившиеся задержания участников различных одиночных пикетов.
Мы рассматриваем это как излишнюю реакцию на законное заявление Совета Безопасности.
Судя по всему, оппозиция приняла решение усилить давление на власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.